Вот чего действительно не мог понять Августин, так это как Дедушке Морозу, или, может быть, Снегурочке, удалось одурачить бдительного Томаса. Ведь, как выразился бы дедушка Августина, некогда служивший в пограничных войсках на туркменской границе, злостность собаки Томас породы Ньюфаундленд отличная. Августин был полностью согласен с такой характеристикой. Сэр Томас изображал добрячка и дружелюбно вилял хвостом только с личного позволения Августина. Посторонним же пес был холоден, если не сказать враждебен. И, пожалуй, Томас с удовольствием разорвал бы на куски любого, кто покусился бы на его хозяина, лежащего без движения в саркофаге капсулы. Даже если бы постороннему удалось каким-то образом ускользнуть с места преступления невредимым, Томас не преминул бы сообщить об этом восставшему из Утгарда хозяину злобным ворчанием. Значит, даритель амулета не был посторонним. Может, это была Ксюша? Конечно же, это была Ксюша! Воспользовавшись тем, что входной замок Августина настроен, в частности, и на ее отпечатки пальцев, она вошла, послушала анекдоты от Вована и, не дождавшись хозяина, смылась, оставив Августину свой оригинальный подарочек. Может быть, какой-то срочный звонок с работы изменил ее планы? Все-таки она очень странная девушка. Могла бы хоть пару строк надиктовать, что, мол, была, люблю, целую. «Эх, Ксюша, Ксюша!» — вздохнул Августин и плюхнулся на диван. На полу, там только что стоял Августин, теперь красовалась разлапистая лужа с хлопьями жасминовой пены. Что ж, нужно было вытираться. Часть шестая. «Анатолий Андреевич!» «Здравствуй, Венедикт! Чем обязан в столь поздний час?» Анатолий Андреевич, он же генерал-полковник Воронов, пальцем вывел энергичный вопросительный знак на столе, застеленном цветастой скатертью. Кое-где подпачканный, но в остальном вполне пристойный. Стол находился в кафетерии, расположенном в подвале Центрального управления Департамента безопасности. Генерал-полковник носил три звезды на погонах уже давно. После большой чистки 2044 года в Департаменте безопасности образовался прискорбный кадровый вакуум. Поэтому офицеры, сохранившие, несмотря на все проверки и разносы, свои удостоверения ДБ, еще тогда, в 2044 году, были повышены на одну, а то сразу и на две ступени. Да и в дальнейшем большинство из них ожидал завидный служебный рост. Поэтому Воронов, насладившись быстрой сменой званий генерал-майор и генерал-лейтенант, плавно поднялся к самой вершине силовой иерархии еще 5 лет назад. С тех пор он терпел обращение генерал-полковник только в строго уставных ситуациях. Во всех прочих случаях Воронов представлялся просто «генерал» и просил, чтобы именно так обращались к нему цивильные друзья и доверенные сослуживцы. Кто знает толк в таких вещах, поймет генерала Воронова. В подвале Центрального управления Департамента безопасности генерал пил какао. И хотя Воронов мог заказать его прямо в кабинет, он предпочел спуститься. На то имелась масса причин. Во-первых, было 10 часов вечера. Сидеть в замкнутом помещении круглые сутки осточертеет кому угодно. А Воронов, прибыв на работу ровно в 8:00, все это время провел за рабочим столом. Во-вторых, посетители здесь обслуживали смазливые, незакомплексованные девушки. В вечернее время можно было рассчитывать на повышенное и совершенно бесплатное внимание к своей персоне. В-третьих, именно в кафетерии встречались коллеги, заползшие сюда из аналогичных соображений. В этом случае можно было насладиться сальным анекдотом. А потому, когда радиотрубка, притаившаяся возле пепельницы, запищала, генерал Воронов был не слишком доволен. Решение служебных дел в кафетерии не входило в его планы. Вован однажды сочинил анекдот про то, как Василий Иванович Чапаев пошел работать в гинекологи и убил девочку по дороге домой после трудового дня. Девочку, в 10-минутной версии Вована зачем-то выяснялось, что девочку изображал переодетый поручик Ржевский, хотя это на соль анекдота никак не влияло. Угораздило предложить гинекологу просмотр своей пипки в обмен на мороженое «Поцелуй Евы Браун». Так вот, Воронов чувствовал себя тем самым гинекологом, к которому на следующий день после судебного процесса пришла посылка с поцелуями Евы Браун. «Скажу тебе честно, Анатолий Андреевич, у меня возникла одна проблемка, которую я рассчитываю решить с твоей помощью», — сказал густой мужской голос. «Но для начала маленький подарок. Можешь взять хмыря, он мне больше не нужен». «Какого еще хмыря?» «Того плюгавого подпольщика, что подвязается на взломе виртуальной реальности?» «Да, Анатолий Андреевич, да, того самого. Только дураки коней на переправе меняют. И бери его поскорее, сегодня же вечером, пока я не передумал». «Двоих ребят будет достаточно?» — поинтересовался Воронов, которого, помимо всего прочего, злило, что стальной Венедикт беспокоит его по столь мелкому поводу, как дезинтеграция физического тела своего собственного бывшего халуя. «Тоже мне подарочек. Вот тебя бы, Венчика, взять да за яйца. Это был бы подарочек». «Нет», — с нажимом сказал голос в трубке, — «никак не меньше 4. И при значках ДБ, и при ксивах. Это должно выглядеть не как убийство, а как плановая операция по задержанию опасного преступника, которая, разумеется, случайно приведет к его смерти. Имейте в виду, он там забаррикадировался, что твой снайпер на позиции. Так просто к нему не вломишься». «Сделаем как надо. Это все, Венедикт?» — спокойно спросил Воронов, когда грудастая девушка в розовом переднике поставила перед ним поднос с румяными булочками и кувшинчиком какао. «Нет, это был подарок. А теперь хочу просить о встречном одолжении. Пришли ко мне одного из спецов по виртуальному шпионажу. Какого-нибудь виртуоза с большим опытом. А то мои все Асгардом заняты. Тут нужно повисеть и послушать один разговор. Это к завтрашнему утру. А вводную информацию для моего виртуоза кто даст?» Трубка некоторое время помолчала. «Вводную, говоришь? Ее еще сочинить надо. Полчаса подождет?» «Подождет», — угрюмо буркнул Воронов. «Все-таки штатские бывают исключительно нерасторопны». «Ну вот и хорошо. Кстати, Анатолий Андреевич, мы сегодня думали с Ефимом нагрянуть под полночь московские звезды. Третьим будешь?» Тяжелые складки на генеральском лбу немного разгладились. «Нет, нет, нет, не откажусь!» Это была его коронная застольная шутка. «Ну тогда до скорого!» Воронов не любил Щуро, но отдавал должное мощи его интеллекта, его тяги к власти, размаху замыслов. Воронов не любил преступника Щуро, но любил его преступные идеи. А еще генерал Воронов любил свои преступные идеи. В том, что рано или поздно им придется сойтись на узкой дорожке, он не сомневался. Но пока что они в одной команде и должны помогать друг другу, как близнецы-братья. Поэтому он был полон решимости предоставить Щуро мертвого хмыря и живого виртуоза сыска в лучшем виде. Наскоро выхлебав 2 чашки какао, генерал встал из-за столика и окинул меланхолическим взглядом кафетерий. По всему видно, еще 2 часа в родном кабинете ему обеспечены. Зато потом его ждет египетский зал, черные оливки, армянский коньяк. «И свиная харя Салмаксова!» — прервал он полет своих фантазий, направляясь к лифту. Когда лифт плавно тронулся и заскользил вверх, генерал Воронов тихо пробормотал. «При значках ДБ, при ксивах, плановое задержание. Я тебе тут что, дешевая либеральная богадельня, да?» Перед его глазами предстали затянутые в черную форму бойцы огневых секций эскадрона С. В их лицах не было ничего либерального. Часть 7. «Подъем! Не оборачиваться!» Ледяной голос разорвал тишину комнаты. Сгущались июньские сумерки. Августин, в чем мать родила, лежал на кожаном диване. Приказ, отданный незнакомцам, явился для него полной неожиданностью. Он не слышал шагов. В конце концов, Томас не лаял. Августин нехотя поднялся с дивана. Нужно было проверить всю квартиру перед тем, как лезть в ванну, пронеслось у него в голове. Это, наверное, тот дружок, что слушал Вована и нацепил эту дурацкую цацку мне на шею. Ксюша тут, видать, ни при чем.
«Встать к стене», — продолжал вошедший.
Наверное, в руках у него имеется что-то, позволяющее быть столь требовательным и вести беседы столь невежливые. Но где же Томас? Где его верный пес с отличной злостностью? Неужто умного Ньюфа придется комиссовать или лишить довольствия за неудовлетворительное исполнение служебных обязанностей? Его хозяина держит на мушке, в то время как он, чертов верный пес, виляет хвостом у ног злоумышленника, не произнося даже сакраментального «гав»? «Наверное, сэру Томасу досталось какого-нибудь собачьего клофелина», — вздохнул Августин. Он подошел к стене и покорно положил на нее руки. «Послушай, парень, по-моему, ты что-то забыл». Августину очень хотелось взглянуть в лицо нарушителю суверенитета его квартиры. Но он твердо знал, что шутить с вооруженными ребятами — развлечение для тех, по ком плачет крематорий. «По-моему, Августин, ты забыл закрыть за собой входную дверь. Выдержав паузу, сказал человек с воображаемым пистолетом, и в его голосе не было теперь ни враждебности, ни твердой решимости карать без предупреждения. В нем не было ничего, кроме дружеской иронии. «Серега?» — не веря своим ушам, прошептал Августин и обернулся. В совершенно темной комнате стоял его школьный товарищ Сергей Гаспаров. Сэр Томас сидел у ног Сергея в полном недоумении, наблюдая за происходящим. Он и не думал лаять, ведь именно Сергею Томас был обязан своим появлением в доме Августина. Сергей подарил Августину потешного крохотного щенка, которого называл алиментным, на Рождество 2045 года. «Не обессудь, дружище!» Гость был очень смущен, и если бы не темнота, Августин наверняка увидел бы, как зарделись его уши. «Работа такая. Кругом вижу одних преступников». Они сидели за стеклянным журнальным столиком и пили джин-тоник. Торшер облагораживал гостиную мягким светом, а на столе источали каждый свои ароматы, отменное салями и земляничный мусс. Более в холодильнике Августина, который гордо именовался «суперфризером», не нашлось ничего, что сошло бы за закуску. Августин успел одеться. Правда, пуговицы на рубашке были застегнуты через одну, но ни он, ни Сергей на такие мелочи свое внимание не разменивали.